Глава 8. Хендехох гер эссерх. Дойчен зольдатен уфт офицеран. Марш марш нах остен ауф шпациран. Немецкая военная песня. Арий промокнул упавшую с пера каплю и задумчиво лизнул подушечку пальца языком.
Вторая. Резус отрицательный. Теперь понятно, почему так мажет.
Сказал он задумчиво. «Принести другую чернильницу?» Предложила Улита.
«Не стоит. С каждым годом малютка Лигул становится все невыносимее. Отчеты надо писать второй группой. Заявкой первой отрицательной. Жалобы и протесты третьей положительной. Личные и поздравительные письма. Любой группы, но исключительно положительным резусом. Можно подумать, в канцелярии у него сидят одни вурдалаки». «Ну зачем, скажи, тебе этот резус сдался, а?»
Сказал Арий, обращаясь к портрету. Горбун глубокомысленно промолчал.
«Ты ничего не забыла сделать?»
Продолжал, обращаясь к Улите. Секретарша честно задумалась. «Вообще-то я много что забыла. Но вроде ничего срочного», сказала она неуверенно. Губы Арии тронула усмешка.
«Ничего срочного, говоришь? Ну-ну». А ковер-самолет забрала из химчистки.
Улита застонала. «Кто просил Чемоданова его туда сдавать?»
«Ты просила?»
«Я? Я велела ему и Нате прибраться в приемной всего лишь. Мне и в голову не могу прийти, что эти лентяи сдадут ковер. И куда? В лопухоидную химчистку!» Арий посмотрел в окно.
«Как там назывался этот московский район, где химчистка? Сам ковер еще полбеды. Но если лопухоиды попытаются отпороть кисти, воронка будет впечатляющей. В общем, на твоем месте я бы поспешил».
Улита выскочила из кабинета, однако, вопреки ожиданиям шефа, телепортировать никуда не стала. Далее буркнула что-то в духе «часом больше, часом меньше, никуда этот лопухоидный мир не денется». Спихнув регистрацию комиссионеров на Мефоде, она вручила ему печать, а сама торопливо выскользнула из особняка. Пересекла Дмитровку, нырнула в переулок и сразу же у уличного телефонного автомата остановилась позвонить. Звонила она странно, не снимая телефонной трубки и не вставляя карты. Лишь начертила на автомате ногтем защитную руну. Увязавшийся за ней комиссионер, маскировавшийся под благонадежного средних лет бизнесмена, ушел под асфальт, рассеяв в воздухе тухловатый запашок пролитого рыбьего жира. Проводив его звуком «пф», Улита, все так же игнорируя трубку, просто набралась десяток цифр и спокойно проследовала дальше по переулку. Не прошло и 5 минут, как к ровному звуку проезжающих машин примешался треск и грохот. «О, вот и мой лягушонок к крапчонке едет», сказала Улита, выскакивая на середину проезжей части. Лягушонком оказался эссиорх, а крапчонкой его восстановленный мотоцикл, который называл теперь не иначе, как «Восставший из Тартара». Хотя у мотоцикла появилось и более привычное имя – Сивка-Бурка. Имя это дала ему Улита после того, как оскорбленный Сиорх наотрез отказался называть свой мотоцикл коньком-горбунком и каликой-перекатной. Едва дождавшись, пока перестраиваясь в потоке, он приблизится, Улита бросилась ему на шею. Радость ведьмы была столь велика, что у одной из сигналивших машин что-то громко хлопнуло под капотом, и оттуда повалил густой черный дым. И Сиорх отнесся к объятиям Улиты довольно холодно, он лишь рассеянно чмокнул ее в щеку. «И это все? Троюродного дедушку и того целует с большим чувством», сказала Улита с негодованием.
«Извини, я не хотел. У меня скверное настроение»,
пояснил Иссиорх. «С чего это?»
«Меня вчера приняли за грабителя. Скажи, неужели я на него похож?»
Хмуро пояснил Иссиорх. Улита расхохоталась. «Как это случилось?»
«Вчера вечером, 11:00. Я гулял в парке и смотрел на звезды. Мне подумалось, как же мизерно все, что происходит на Земле в сравнении со спокойной вечностью звезд. Бедные лопухоиды. Как мало они живут и как бесполезно. Должно быть, вся жизнь их сплошной страх».
«Ты правда так думал?» Удивилась Улита.
«Ты же меня знаешь. Я расчувствовался, даже прослезился. Мне захотелось немедленно встретить какого-нибудь лопухоида и утешить его, обогреть. Я бросился искать. Я бежал и отыскал-таки его на одной из аллей. Это был дрожащий, испуганный человек, гуляющий в парке с собачонкой. Я сунул руку в карман за носовым платком. Я же говорил, на глазах у меня были слезы. И спросил, почему он такой напряженный? Не потому ли, что его мучают мысли о смерти? И что ты думаешь? Он затрясся и стал совать мне свой бумажник. Улита с нежностью погладила каменный подбородок в трехдневной щетине. «Так ты взял бумажник или не взял?»
«Нет, разумеется», — возмутился Сёрх.
«Напрасно. По-моему, так. Дают — бери, бьют — беги. Вечно ж без денег сидишь».
«Бери, бери, нечего сказать, утешила. Меня хранители приняли шут знает за кого», — проворчал Сёрх.
Внезапно какая-то новая мысль коснулась его добропорядочных извилин. Он тревожно принюхался.
«Улита, что с тобой сегодня? От тебя пахнет, как от русалочки».
Оценив всю нежность этой уклончивой формулировки, Улита сдавила Сёрха в объятиях, как подсолнух под прессом. «Чем? Рыбьим жиром?» Подвернулся туда один комиссионер. «Шелупонь такая, туда же. Шпионить лезет», сказала она, ладонями сжимая щеки Сёрха.
«Эй, не увлекайся, мотоцикл не трехколесный, а мы не в поле»,
напомнил хранитель. Но ведьма не желала быть осторожной. Она говорила что-то быстро, распевно, с иными ушедшими в века интонациями, словно произносила древний причет. А вокруг гудели машины, взрывались осколками витрины, стонали жестяные крыши, внезапный резкий восторженный ветер гнал по улице вырванный у кого-то зонт.
«Уф, мы же не виделись всего 3 дня», — сказал Исер, когда Улита наконец его отпустила.
«Нет, вы слышали? И он еще говорит всего. Нет у вас сердца, молодой человек. Место сердца у тебя мотор», — вознегодовала ведьма. Услышав любимое слово, Исер заинтересовался.
«Какой конкретно движок? Объем хотя бы какой?»
«Литра 4,5», — сказала Улита приблизительно, но очень неточно, вспоминая объем кровеносной системы.
«Мощный, только жрать будет много», — оценил Исерх и вдруг испуганно завопил. «Эй, ты юбкой зацепила за бензонасос! Осторожно!»
«Ну вот, Сальвадор, твое платье и заметили. Вот оно, скромное женское счастье», — прокомментировала Улита. Выпутавшись из протекающих объятий бензонасоса, она запрыгнула на мотоцикл позади Исерха. «Я готова. Поехали спасать мир от раздолбайства», — сказала она.
«Куда поехали-то?»
«Химчистка в Марине. Там с часу на час рванет ковер-самолет, особенно если кому-нибудь вздумается поковыряться у него в кистях».
«Как он там вообще оказался?»
«Не будем конкретно называть фамилии, отдаленно ассоциирующихся со словом «багаж», — заявила ведьма. Мотоцикл сорвался с места. Мелькали дома, сплетались и расплетались улицы, проспекты тянули свои бесконечные руки к окраинам, пытаясь пальцами разделительных полос скрести весь город.
«Слушай, а где стражи мрака вообще взяли ковер-самолет? Зачем он вам нужен-то в резиденции?» — прокричал Исерх, неохотно притормаживая на каком-то светофоре.
«Да ни зачем не нужен. Есть такое емкое русское слово — халява», — неопределенно ответила Улита. О том, что ковер притащила с Лысой горы она сама, прельстившись узором, ведьма сочла нужным умолчать. Дождавшись зеленого, Исерх хотел уже уехать, как вдруг Улита дернула его за рукав. «Погоди, тебе кто-то машет?» — сказала она.
«Кто машет?»
«Девица какая-то, вон из того такси. Тебе что, глазные капли прописать?» — ревниво спросила Улита. Исерх повернул голову. Темноволосая молодая женщина с короткой стрижкой как раз открыла заднюю дверцу такси и направлялась к мотоциклу, не обращая внимания на поток машин. Червячок ревности, противные, как все его родственники, немедленно нашептал Улите, что фигурка у незнакомки точеная, и с размером одежды у нее все не так запущено. «Посмотри, как она идет. Прямо терминатор. Кто это такая? И что ей нужно?» — спросила Улита нервно.
«Не знаю, но что-то явно ей надо.
Сейчас выясним». Прикрыв на миг глаза, Исерх коснулся пальцами лба. По его лицу скользнула тень.
«Это знакомая... Даже так, бывшая девушка байкера, тело которого я занимаю», — сказал он.
«Погоди, ты же говорил, его девушка погибла». Растерялась Улита.
«Погибла другая, последняя. С этой он расстался. Эта ненавидела всякий транспорт, у которого меньше 4 колес на осях и 4 нулей в цене. Такое вот 4 на 4. а у моего байкера нули были только в карьерных перспективах. Тогда она шустренько познакомилась по интернету с каким-то немцем. Он приехал, ну и дальше все как обычно. Мой байкер оказался не у дел. Ужасно переживал. Занялся увлекательнейшим из всех занятий – самоуничтожением. Стал пить, встречаться с кем попало и вообще быстро покатился под гро. Где-то в нижней трети этой горы он все же спохватился и мало-помалу набрал высоту, сказал хранитель. Бодренько у него, однако, было с девушками. Процедила Улита. Она подумала, что Исерх унаследовал кучу привычек прежнего мотоциклиста, начиная от его пристрастия к байкам. Почему бы ему не унаследовать и любовь, при условии, что она еще сохранилась? Как ее, кстати, зовут? Исерх вновь скользнул в глубину чужой памяти.
Минуту. Яна.
Сказал он, мимолетно испытывая притяжение чувства погибшего байкера. Удивительно, как Яна смогла высмотреть его из стоящего на светофоре такси, в шумном, забитом людьми и машинами городе. Впрочем, у нее всегда было чутье. Дар поразительной жизненной изворотливости заменял ей ум. И чрезвычайно успешно заменял, подумал Исерх. «Это ты, Никитин? Я не ошиблась?» спросила Яна, подходя. Она щурилась, но скорее из привычного кокетства, чем от близорукости.
«Да»,
— отвечал Исерх. Где-то там, в садах, граничащих с Эдемом, он ощутил волнение того, кто носил некогда эту фамилию.
«Нет, ты видел, какое хамство? На Западе машины всегда ждут, пока пройдет пешеход. Здесь же пешеход — потенциальный труп. И правильно, что над ними во всем мире издеваются. Как было все совком, так и осталось», — гневно сказала Яна.
Исерх разглядывал ее с любопытством, все еще барахтаясь в водах чужой памяти. Яна вела себя так, будто они виделись в последний раз не несколько лет назад, а сегодня утром. Однако, изобличая совковое варварство, Яна не забывала изучающе посматривать на Улиту.
«Ты сам понимаешь, Никитин, мы с тобой такие разные люди. Зачем обманывать себя? Мы же почти не находим общего языка», — говорила некогда Яна мотоциклисту.
При этом подразумевалось, что с немцем, знавшим 100 слов по-русски и средненько по-английски, общий язык она находит. И еще она говорила:
«Ты любишь пиво, фантастику и ржавчину на колесах, а я белое вино, хорошие машины и Пруста».
Никитин только пожимал плечами, насколько он помнил, Пруст всегда был хронически заложен у нее на одной странице. А потом Яна ушла, быстро и решительно обрубив клубок запутанных отношений.
«Знаешь, здесь мы мешаем. Давай отойдем в сторонку», — сказал Исиорх.
Он вынырнул из чужой памяти и, ведя мотоцикл за руль, кое-как причалил его к тротуару. Улита разглядывала свои ногти так внимательно, словно собиралась вытаскивать ими из кого-нибудь внутренности. Исиорх с беспокойством покосился на ведьму, однако она успокаивающе подмигнула ему. Настроение у Улиты менялось быстро. Теперь она, похоже, забавлялась, получая удовольствие от ситуации. Яна окинула оценивающим взглядом платье Улиты. В глазах у нее промелькнуло беспокойство, которое тотчас исчезло, когда она увидела мотоцикл. Благополучная девушка в своем уме никогда не сядет на это ревущее чудовище.
«А вот с вами мы не знакомы. Давайте знакомиться. Яна», — сказала она, протягивая ведьме прохладную руку.
Две ладони соприкоснулись точно к голову двух змей. «Улита».
Брови взметнулись. «Улита? Необычное имя».
«Я не участвовала в его изобретении. Это целиком заслуга моей мамы», — спокойно отвечала ведьма. Отраженная Яна перешла в атаку на другом фронте.
«У вас интересное платье. Это не от Пьера Конти?»
«От Сальвадора». На лбу Яны появилась и тотчас растаяла морщинка.
«Вот как? Ах, да! Из его весенней растиражированной коллекции».
«Вовсе нет», — спокойно заверила ее Улита. — Оно существует в единственном экземпляре. Яна, видно, ожидала похожей фразы и сразу пустила в ход свой коронный удар.
— Мне кажется, вас ввели в заблуждение. Я близко знакома с модой, бываю на всех показах. Лично знаю Сальвадора и заверяю вас, что его платье, как бы выразиться, более мягкие, более пастельные.
Эта фраза по замыслу должна была сразу поставить Улиту на место, отодвинув ее на второй план. Но этого не произошло. Трамвайный фулюган, образно выражаясь, наступил на ногу шахиду. Улита снисходительно коснулась ее плеча. «И мое пастельное, милочка. И уж во всяком случае не куплено на распродаже в Гамбурге с уценкой в 170 евро, как этот зеленый костюмчик». Яна вздрогнула, и Сёрх понял, что ведьма била наверняка. Так вот, где, оказывается, одеваются европейские дамы Матищинского разлива. И Сёрх не думал даже, что Яна оправится от удара, но она оправилась и довольно быстро. Все-таки была опытным бойцом, прошедшим огонь и воду. Ее девиз с рождения был «Загрызу за личное счастье».
«Ну, и как твои дела, Никитин? Вижу, все наладилось. Уже не снимаешь ту комнатушку с вздувшимся паркетом? Где работаешь?»
Участливо обратилась она к Сёрху. Хранитель слегка растерялся. По известным причинам этот вопрос всегда заставал его врасплох. Врать же он патологически не умел. Улита подошла к нему сзади и, обняв за пояс, положила голову на плечо. «Мой жених – частный детектив. Он следит за большим начальником, который занимается арендой и скупкой». Проворковала она, заранее зная, что ее слова будут восприняты как полнейшая чушь, и забавляясь этим. Яна усмехнулась. Она выбрала теперь другую тактику. Не замечала Улиту в упор. К собственничеству, которое проявляла повисшая на Сёрхе Улита, Яна отнеслась вообще никак. Лишь скривила угол рта. «Бери, мол, если я бросила, что мне жалко?»
«Представляешь, Никитин, мы с Отто только вчера прилетели в Москву и еще даже не разбирали вещи. У Отто дела в России, его фирма строит здесь завод. Вообще-то я собиралась поехать в Бельгию, но когда узнала, что Отто посылает в Россию, пересмотрела планы. Захотелось увидеть, как тут все у вас»,
— сказала она. «Завидую», — буркнул Исерх и тотчас пожалел об этом слове. «Еще чего доброго, прозрачная сфера поймает его на лжи». Яна кивнула. Она и не ожидала другой реакции.
«Это так смешно! Я только что сказала у вас. Так быстро отвлекаешь от убожества. Вышла из самолета, огляделась и думаю, ну здравствуй, родная дыра».
«О, время, время! Что ты делаешь с людьми? Взять хоть эту женщину. Давно ли окончила она текстильный институт? Давно ли жила у себя в Мытищах и ездила до Комсомольской в набитой электричке, где ей пыхтели в затылок и наступали на ноги? И вот она вам, европейская дама».
«Вообразите», — продолжала Яна. «Я иду по аэропорту, в руке у меня огрызок яблока, и я не знаю, куда его выбросить. Рядом ни одной урны. Ну, ни хамства нет».
Так как вопрос этот чисто риторический, по сути, обращен был все же к Сёрху, он сказал: «Можно просто в травку». Яна улыбнулась шутке и, добавив голос теплоты, проворковала:
«Да что же я все о себе, да о себе. Ты-то сам как? Знаешь, Никитин, я все время собиралась тебе позвонить».
«Да уж, да уж. Так мы тебе и поверили», — насмешливо подумал Исерх. Он готов был поспорить, что, заметь Яна его просто на тротуаре, ждущем, положим, маршрутки, а не на мотоцикле с Улитой, она преспокойно проехала бы мимо. «Слушай, у нас тут дело одно срочное», — сказал он, вспоминая о ковре. «Если хочешь, поехали с нами».
«Нет, я не могу. Я не одна, я с Отто».
Яна беспокойно оглянулась в сторону желтой машины с шашечками.
«Погоди, я пойду его приведу, а то таксист его облапошит. У нас же, как завидит иностранца, каждый норовит ему руку в карман запустить. Тоже мне нашли дойную корову. Вместо того, чтобы самим работать, они...»
Не докончив фразы, Яна метнулась к такси. Почти сразу она вернулась. Усатый и грозный Отто, похожий на гибрид черепахи и моржа, послушно тащился за ней, поправляя в ухе слуховой аппарат. Он был в джинсах и просторном коричневом свитере.
«Знакомьтесь, это Отто»,
— с чувством превосходства сказала Яна.
«Отто, это Никитин».
«Оу», — сказал Отто на миг, подкручивая шкалу приветливости в сторону увеличения.
«Паша, Павел», —
громко повторила Яна, привыкшая, видно, к его глухоте.
«Оу, Павел, очень рад», —
сказал Отто, крепко пожимая Сёрху руку и косясь на Яну в ожидании дальнейших инструкций. Не дождавшись таковых, Отто перевел взгляд на Улиту.
«А ви как поживай?»
«Живу, не тужу. Сопли локтем не вытираю», — бойко ответила та. Глухой немец удивленно запыхтел в усы. Кажется, из всей присказки он понял только последнее слово.
«Дитирац? О, «Да, тут грозно. Таксист курит прямо в окно мотор и стряхивал пепел прямо на дорог»,
— согласился он. Эсерк с Улитой невольно улыбнулись, Яна же поспешила Котта на выручку.
«У фирмы Отто круг интересов по всему миру. Филиалы в Бразилии, в Индии и в других недоразвитых странах. Нам приходится много путешествовать. Это ужасно. Все время в разных местах не успеваешь привыкнуть к часовым поясам»,
— пожаловалась она. Улита вздохнула.
«Сочувствую. Тяжело без своего угла», — сказала она.
Яна вспыхнула, готовясь ответить, но тут Отто нанес ей удар в спину.
«Я недавно в России. Сейчас недавно, раньше бил давно».
Тщательно пережевывая каждое слово, обратился он к Улите. Голова ведьмы была на плече Сиорха, поэтому он не мог видеть, кокетничает она с немцем или нет. Но Отто явно оживился. Его черепашье лицо пришло в некоторое мимическое оживление, и он два раза моргнул.
«Отто, они знают. Не повторяйся», — крикнула ему на ухо Яна.
Она заметно напряглась. Вероятно, для Отто сказать по-русски два предложения подряд было личным рекордом, демонстрирующим крайнюю степень оживления. Но Отто, подогреваемого поощрительными улыбками Улиты, не просто было остановить. Черепаха определенно сорвалась с поводка.
«Бил давно. 2 года ago. Потом 3 года ago. Тогда мы знакомиться с Яна. А ви? Любит путешествовать?»
— продолжал разболтавшийся Отто. Из Сиорха Никитина он в расчет не брал. Видно, решил, что раз однажды увел у мотоциклиста Яна, то теперь также отобьет и Улиту. Досаждая Яне, ведьма подарила Отто лучшую из своих улыбок.
«Путешествовать обожаю. У меня вообще разносторонние вкусы. Например, я влюбляюсь как кошка с первого взгляда.
Надеюсь, никого это не шокирует?» Она, наконец, выдвинулась из-за спины Сиорха и весьма недвусмысленно заигрывала с Отто, пуская в ход все свои ведьминские чары.
«Оу, да!» — сказал Отто. «Оу, да! Что вы делаете сегодня вечером? Мы с Яна хотели отмечать наш приезд, если вы хотели».
«Я буду счастлива, котик. Просто скажи, когда и где», — промурлыкала Улита.
Яна опешила от такого наглого натиска. Теперь, когда Улита вела себя подобным образом, не замечать ее дальше было себе дороже. Черепаха по имени Отто рвалась в бой, как старая лошадь, услышавшая полковую трубу. Сообразив, что дело не шуточное, еще немного и Улита напросится к ним в гости, а там, глядишь, Отто сменит одну русскую жену на другую, Яна забила тревогу. Она уже жалела, что вытащила своего муженька из такси. Запереть бы его там, а то и в багажнике. И Сёрх сообразил, что и в Россию она с ним поехала лишь потому, что очень хорошо знала своих соотечественниц. Таких же острозубых девиц из Мытищ, Красногорска и Реутова.
«Ладно, Никитин, пока-пока. Мы очень спешим, очень была рада тебя увидеть. Пошли, Отто».
Подхватив под руку млеющего немца, который все никак не мог оторвать глаз от Улиты, она насильно погрузила его в ожидавшее такси.
«Куда ты катишься, Никитин? Ты с ума сошел? Где твои глаза?» — крикнула она из Сиорху на прощание, хлопая дверцей.
Желтая машина шашечками сорвалась с места и умчалась, так, взвизгнув резиной, словно таксиста кольнули шилом. В заднем стекле авто мелькнула приклеившаяся физиономия Отто. Улита помахала ему вслед, а потом, взглянув на Сиорха, расхохоталась.
«Чего ты хохочешь?» — спросил Сиорх.
«Ты видел? Еще бы 5 минут, и он уехал бы на такси со мной», — сказала ведьма.
«Да ну, грустно все. Здесь любой мужик с запада становится Казановой. Глазки зажмури выбирай. Ну скажи мне, это любовь?» «Расчет, причем гнусный и подлый», — сказал Исиорх.
«Да ну, не грузись. Чего о таких-то жалеть? Эта пена сливается, чтобы остальная вода чище была», — фыркнул Улита.
«Бедный Никитин. Ты ее видел, эту Лису Патрикеевну? Живет со своим скупердяем и расслабиться не может ни днем, ни ночью. А повернись хоть на полпальца лучше, кто сразу его бросит и на другую лошадь перескочит. Нельзя быть счастливой, когда головой все время вертишь, думая, на какой бы стул перепрыгнуть».
Ведьма вспомнила о чем-то и улыбнулась.
«Знаешь, какие планы Арей недавно строил? Взять и объявить конец света. Чтобы и ученые все о нем твердили, и по всем вычислениям бы каюк выходил. Такое-то время, в такой-то день. Даже секунда бы и ту назвали. Лопухоиды-то точность любят. Откуда им знать, что нет ничего менее точного, чем точность?» Весьорг заинтересовался. «В прозрачных сферах обожают разговоры об апокалипсисе». «А почему конец света-то? Какая мотивировка?» Быстро спросил он. «Они все равно. Да любая маломальски убедительная. Ну там, комета прилетит, вспышка на солнце, черная дыра где-нибудь продырявилась, ледник ползет или что-нибудь в этом духе. И внушить лопухоидам, что спастись можно только в одном месте. В огромной подземной пещере с экранирующими стенами, где, как ни крути, поместится всего 1 000 000 человек, и ни одним больше. А остальным кранты стопудово. Хоть витаминки пей, хоть противогаз надевай».
«Занятно, а поверили бы?»
«Как миленькие. Науку-то Кводнан не просто так изобретал. Рычаг-то нужен, на мозги давить. Началась бы жуткая давка, интриги, грызня, резня. Деньги, армии, территории, полезные ископаемые, все утратило бы силу в один день. В объявленный час вся дрянь, что есть на планете, сбилась бы в эту пещеру. Детей бы убивали, женщин. За каждое место глотку готовы были бы перегрызть. Топтали бы друг друга, как тараканы. Резали, пыхтели, пыхтели, пыхтели».
«Мне уже страшно, а дальше?» — спросил Исиорх.
«А дальше раз? У пещеры открывается потайное дно. И весь этот 1 000 000 без исключения проваливается в тартар». Голос у Улита стал жестким.
«А конца света, разумеется, не было бы», — подсказал Исиорх.
«Ясное дело. Отменился бы в последний миг, и все. Это уже дело техники. Как все обосновать для оставшихся? Ну там, тыры-пыры, просчитались маленько. Зато остальная бы планетка маломальски почище бы стала. Хотя бы на годик». Исиорг завел мотор.
«Хм. Забавно. И почему же Арей этого не сделал?» — спросил он.
«Лигл не позволил. Он сказал, этот 1 000 000, который в пещере, и так наши клиенты. Все равно не убегут никуда. Чего же понапрасну дергаться?» — объяснила Улита. И Сёрх рассеянно кивнул.
«Ну что, поехали? А то и конца света не понадобится. Твой ковер с кистями полгорода рассамолетит», —
напомнил он. Улита торопливо перекинула через седло ногу. Почти сразу мотоцикл оглушительно чихнул, так что захотела сказать «будь здоров», и затерялся в шумном потоке машин. Забрать ковер они успели вовремя. И уже этим же вечером Чемоданов сердито выколачивал его выбивалкой, перекинув через перила.
«Эксплуатация детского труда. Ну ничего, дождутся они у меня. Напишу куда надо письмецо», —
скрипел он.